ЧП. Читатели-писатели с Аленой Семеновой.
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Да, это программа «Читатели-писатели». Здесь я, Алена Семенова. И каждое воскресенье я стараюсь позвать сюда прекрасного писателя и расспросить у него о том, каким же образом его книги появились. Сегодня в студии Русской службы новостей очень интересный, подчеркиваю, интересный писатель Константин Образцов. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Если воскресным вечером вам не бывает страшно, если вам не кажется, что в чулане кто-то живет, то вот сейчас мы как раз и займемся тем, чтобы стало страшно и чтобы показалось, что в чулане кто-то поживает. Я немножечко расскажу о том, кто здесь в гостях. Константин Образцов родился в Петербурге в 1972 году. Окончил Российский государственный педагогический университет имени Герцена по специальности «Русская философия и культура». Правильно?
Русская филология и культура, потому что русская философия и культура — это какая-то совершенно отдельная специальность. Вот. И более того, ее даже пока еще такой нет. Хотя, наверное, вот это пророческое замечание с вашей стороны. Я думаю, что русская философия и культура когда-нибудь обязательно появится в наших вузах. Но я заканчиваю именно по филологии.
Хорошо. Преподавал русский язык и литературу в средней школе. Как вам школьницы, расскажите, радовали они вас?
Да.
Каким образом? Носили короткие юбки и говорили: «Здравствуйте, давайте закрутим роман».
Слушайте, вы знаете, вот такое ощущение, что мы сейчас с вами пытались обсуждать фильм какой-то. Вот школьницы радовали короткие юбки. Да нет, конечно. Это было давно. Я работал в школе во второй половине 90-х годов, так получилось. Вот, работал 5 лет, и, конечно...
Это был старший класс, разумеется.
Это были все классы. Ага. Дело в том, что школа была небольшая. Ага. Вот, одна параллель, поэтому русский язык и литературу я вел у всех. С 5 по 11.
Тяжелый это опыт?
Это очень...
Травмирующий?
Это очень... Нет. Это очень интересный опыт. Начиная с того, что после школы ни одна аудитория и ни одна беседа и ни одно интервью, в том числе на радио, не кажется травмирующим.
Вот детишки, вот.
И заканчивая тем, что это на самом деле очень благодарный, очень интересный опыт. Но вот интересен прежде всего тем, что, понимаете, для того, чтобы преподавать, нужно самому что-то понимать. Ну, в идеале, конечно, да? Ну, наверное, конечно, вы знаете, сейчас очень много говорится про проблемы преподавания, про какие-то недостатки школьной системы. Но в идеале для того, чтобы преподать, особенно литературу, ты должен сам понять то, о чем ты говоришь. Это первое. Вот. А второе, есть определенная сложность и специфика, потому что, скажем так, те произведения, которые входят в школьную программу в там, 9 классе, в 10, в 8 классе, они не писались для школьников. Пушкин Александр Сергеевич Евгения Онегина писал не для школьников. Вы, разумеется, помните, я сейчас позволю себе процитировать. «Ужель и впрямь, и в самом деле, без элегических затей, весна моих промчалась дней, что я шутя твердил доселе, и к прошлому возврата нет, ужели мне скоро 30 лет?» Это для 30-летних писалось. Для нормальных 30-летних обормотов. Понимаете, 19 века. А мы сейчас пытаемся заставить читать это школьников. И было очень интересно попытаться и сделать так, показать, что вот эти произведения, эта классика, она не пыльная. Это не пыльный лапсердак, вытащенный откуда-нибудь из сундука, который я заставляю кого-то надевать. Нет, это эти произведения, они про здесь и сейчас. Они про нас, про всех здесь и сейчас. Если это получается, то это очень благодарная работа. Если это не получается, значит, не получается. И вообще, вот говоря про книги и про какой-то там, ну, писательский опыт, жизненный опыт, человеческий опыт, я вот думаю, что если что-то хорошее сделал в своей жизни, то то, что несколько десятков человек, моих учеников, любят искренне Пушкина, Лермонтова и Гоголя.
Как прекрасно. А почему же вы закончили, расскажите?
А потому что, вы знаете, любая ситуация склонна к исчерпыванию.
То есть вы себя как преподаватель исчерпали?
Я, на тот момент, несомненно. На момент 2000 года, когда я ушел из школы, да, конечно, я исчерпался. Ну, баландой парень пришел, понимаете? Ну, сколько мне было лет? Я пришел в школу, мне было 23 года. Можете себе представить? Я себе этого представить не могу. Преподаватель 23 года. Вот. И работал до 27. Вот. На тот момент, на момент жизни, на момент, скажем, профессии, я сказал все, что я хотел сказать, вот, и сделал все, что я мог сделать. Знаете, вот есть такое понятие, иногда при писателе говорят, исписался. Исписался, перестал писать, закончил. Раньше так было, когда люди относились к творчеству как к творчеству. Когда человеку нечего сказать, он перестает писать. Угу. Когда человеку нечего сказать, он перестает в том числе и преподавать. Кто знает, может быть, я когда-нибудь вернусь в школу, конечно. Слушайте, мне еще про юбки рассказали здесь.
Если вы... Подождите, юбки я объясню, дорогие читатели. Во второй книге Константина Образцова есть роман преподавателя, и, правда, не школьницы, а студентки. Если бы этого не было, я бы, конечно же, не упоминала. Роман заканчивается смертью, тяжелой смертью насильственной девушки, поэтому... Честно говоря, я полагаю, что если бы не ваши книги, я бы хотела, чтобы были именно такие люди, с таким жаром относящиеся к литературе, они преподавали в наших школах. А я продолжу говорить немножко о вас. С 2000 года вы работаете в сфере маркетинга и более 10 лет занимаете позиции директоров по маркетингу крупных производственных предприятий. Расскажите, как это вообще связано с вашим образованием и с вашей деятельностью сейчас?
Вы знаете, немножко на резюме становится похоже наша беседа.
Вот. Надо же понять, что это за человек перед нами.
На рекомендательное письмо. Да, я работаю больше 15 лет в сфере маркетинга. Да, я директор по маркетингу. Да, я профессионально занимаюсь созданием и введением на рынок марок. Преимущественно в сфере пищевого маркетинга. Вот. Ну, российские производственные предприятия, пищевка. Угу. Естественно, я не буду называть здесь, сейчас,
конечно,
здесь,
но
у нас
нужно,
в эфире ни компания, ни марки. Но вот вы задали вопрос, а мне интересно, что вы хотите услышать?
Я хочу понять, каким образом вы стали писателем. С чего вы вообще решили, что вы можете писать? И с чего вы решили, что это будет интересно вашим читателям? Все удалось, но как?
Это прекрасный вопрос, потому что вопрос, как стал писателем, да, или как стать писателем, он часто задающийся. Дело даже не в интервью, а иногда вот, ну, люди
да
спрашивают.
Вы сами себе по ночам, наверное, задаете такой вопрос.
Нет. Нет? Нет, по ночам не задаю, сплю обычно. Вот. Если получается. Что касается писательства. У меня есть такое убеждение, что любые творческие данные, художник, писатель, там, не знаю, кто там, актер. Это вывих, это болезнь. Писательство — это болезнь. Это, знаете, какая-то вот ненормальная форма повреждения человеческого существа. Это правда, это болезнь. Причем в буквальном смысле слова. Не в хорошем, не в романтическом.
Тогда получается, что у нас сейчас очень много людей симулируют болезнь в нашей стране. Разве нет?
Блеск, Алена. Прекрасно, прекрасно сказали. Вы молодец. И я вам расскажу, какие симптомы у этой болезни. Дело в том, что есть вот такое выражение расхожее. Если ты можешь не писать, не пиши. Да? Это очень красиво звучит.
Но если ты графоман, ничего не сделаешь. Ты сидишь и пишешь.
Это приятно повторять. Но писательство — это такая история, когда вот ты видишь человека, хочешь его описать. Вот руки, посадка, одежда. И думаешь, а вот, ну, как можно было бы, да? Как можно было бы писать? Это происходит совершенно непроизвольно. Ты чувствуешь запах и думаешь, на что похоже? Ты гуляешь по парку, и осенью, например, да, по прекрасному парку на Каменном острове, и ты понимаешь, что ты не просто созерцаешь, наслаждаешься красотой природы, а думаешь, как это можно описать, а на что это похоже. А вот это вот дерево, ух, как обелиск на могиле павшего воина. И это болезнь, и с этим ничего не сделаешь. Человек может не писать, вообще не писать, десятилетиями не писать. Но когда это есть в крови, это никуда не денется. Это не обязательно будет реализовано, это не обязательно превратится в книгу. Но если ты писатель, это болезнь, и это навсегда.
Расскажите мне эту прекрасную нежную историю, как в возрасте 4 лет вы написали свое первое произведение.
Вы все знаете про меня.
Рассказывайте. Я не знаю подробностей.
Спасибо, это очень приятно. Дело в том, что я научился читать в 3 года. Ну, научился. Папа научил. Вот.
Простите, это было из-под палки сделано, или это было такое ваше желание, которое отец помог реализовать?
Из-под палки у нас ничего в семье не делалось. Нет, это буквы я уже знал. Вот. А так получилось, я помню это вот буквально, как вчера было. На больничном был папа. Вот. Там 2 дня на работу не пошел. Почему бы не развлечься тем, чтобы научить сына читать? Он научил меня читать за несколько часов.
Поразительно.
Ну, то есть буквально буквы я знал, да, а дальше нужно складывать. Знаете, такие вот карточки были, вот в Советском Союзе такие вот, ну, бывали карточки с буковками. Вот, и научился читать. Но читать я научился, но моими, скажем, предпочтениями читательскими никто не занимался, конечно. Вот, ну,
поэтому вы, как все советские дети, читали все, что было на полке?
Да. А в силу того, что семья, скажем, имела определенные особенности профессиональные, то на полке была, например, следственная практика.
Вот. Так, прекрасная семья у вас.
Ну, следственная практика была на полке. Вот. Там с фотографиями, там сложные случаи, например, расследование убийства без трупа или с расчленением. Вот я читал 4 года.
Четыре года?
Да.
Про трупы?
Да.
Про расчленение?
Да. Не страшно было. Правда, не страшно. И это было интересно. Гоголя Николая Васильевича очень любил. И в 4, и в 5
Ви,
лет.
Наверное, начали читать первым.
Ви, конечно. Ви, «Вечера на хуторе близ Диканьки». Вот. «Миргород», конечно. Это прекрасно совершенно. «Детская энциклопедия» замечательное было издание такое советских времен. Там, где, там же все, там очень много интересного. Там динозавры, там космос, там история. Вот этого читал. Сказки, конечно, читал. То есть читал все, что было на полках. На полках было много разного. И Чехов, и Гоголя, и все остальное. Вот, поэтому вот так я начал читать. А писать, если уж вы спросили.
А об этом мы поговорим через несколько секунд. О том, как прекрасный позитивный человек становится автором ужастиков. Поговорим чуть позже. Оставайтесь на русской службе новостей.
ЧП с Аленой Семеновой.
Константин Образцов, автор целых двух книг, очень интересных книг, которые называются интеллектуальными триллерами. Немножечко про первую его книгу, которая называется «Красные цепи». 8 жизней, прервавшихся в лабиринте тесных темных дворов. 8 жизней, которые отняла неведомая сила, гнездящаяся среди старых оцаревших стен, караулящая любое теплое дыхание, притаившаяся в подвалах, за углами мрачных домов, среди обвалившихся лестниц и покосившихся дверей. Словно сам город забрал живых, чтобы поддерживать свое распадающееся, гниющее тело, и даже кровь их впиталась без остатка в потрескавшийся влажный асфальт. Вот вы, Константин Образцов, такой прекрасный сидите, рассказываете, как вы научились читать в возрасте 4 лет, о том, какой вы замечательный человек. Что? Откуда, скажите? Почему вы решили писать триллеры с расчленёнкой, с ужасными убийствами? Откуда это взялось?
Алина, что вы прочитали сейчас? Я не узнал. Это про мою книгу, да?
А разве нет?
Ну, наверное.
Это про вашу первую книгу. Про «Красные цепи».
Вот, я не знаю, как ответить вам на ваш вопрос. Откуда это? Алена, это все изнутри.
Давайте разбираться тогда.
Понимаете, я не знаю, как ответить, да, вот этот вот вопрос характерный. Как вы пришли к жизни такой, да? Как вот, что ж такое с вами случилось, что вы стали писать, например, или стали писать именно таким
это
образом?
Это гораздо проще вопрос, чем что делать, согласитесь.
Да, и кто виноват. Но ответить на него очень сложно, потому что правильный ответ я не знаю. Я правда не знаю. Вот вы говорите, например, там, как вы пришли к тому, чтобы писать мистический триллер, да, или книгу, содержание которой, ну, скажем...
Детям не посоветуешь.
Детям нет, категорически нет, да. Вот к такому содержанию, как вы пришли. Но я к нему не шел. Дело в том, что это естественно для меня. Это естественно. И я писал то, что я, ну, хотел написать, хотел сказать. Здесь нет аналитики, понимаете? Здесь нет рационального мышления. Здесь нет подготовки. Здесь нет даже элемента выбора никакого. Потому что нет же такой истории. Вот ты сидишь, думаешь, так, окей, хорошо, что мне написать? Есть вариант женская проза, романтическая новелла. Есть вариант детектив,
иронический,
наверное, заметил. Иронический, совершенно верно. И вот триллер. Ты такой сидишь, думаешь, так, ну, наверное, попробуем триллер. Нет этого выбора, понимаете? Вот мы начали говорить и забыли про то, что начали говорить. Как в принципе так получилось, что я начал писать. «Красные цепи» в 2000 году родились из желания написать книгу, которую мне самому было бы интересно прочитать. Знаете, такое бывает у каждого читающего человека, особенно много читающего, когда в какой-то момент времени ты понимаешь, что ты не знаешь, что выбрать почитать. Ну, правда, книг очень много, и рекомендаций много, но в какой-то момент времени вот ты думаешь...
То есть самой книги нет.
Да, совершенно верно. И у меня была такая идея буквально, что вот мне пришло в голову, интересно, а какая книга была бы настолько хорошая, чтобы мне самому было интересно... Что должно быть в ней быть? что в ней должно быть, что это за книга. И я буквально блокнотик взял и набросал некоторые моменты. Вот что должно быть в тексте, каким должен быть этот текст, какая должна быть книга, чтобы мне самому было интересно читать. Это было в 2000 году, я это дело накидал в блокнотике.
И забыли.
Да и забыл, конечно. Вот. Я не помню, по-моему, вот в этой редакции «Красных цепей» есть обозначение 2000-2012. Как будто бы автор 12 лет писал роман. Это ерунда, такого не бывает никогда. Романы по 12 лет не пишутся. Это просто
как
означает...
Как это не пишутся? Записал чуть-чуть, забыл или отвлекся
А это не работа. Это не работа.
То есть
это
вы означает... сели и от начала до конца написали роман без пауз в итоге?
Да, конечно.
За сколько времени?
Полгода.
Полгода?
Да.
Каждый день?
Почти. Но это уже похоже на работу. Понимаете, ведь писательский труд, он не зря так называется, писательский труд, потому что это труд. Вот, да? Это не ерунда и не радость вдохновения, это реально труд. Поэтому, если ты хочешь что-то сделать, ты должен сесть, задницу свою посадить на стул, заставить себя писать, не дожидаясь вдохновения, и написать. А вот когда 12 лет ты ходишь и думаешь периодически, да, когда-нибудь я напишу свою книгу.
Все-таки
да.
Багровый листочек был или алый? Какой же был
вот,
тот листочек?
Когда-нибудь я ее напишу, это будет прекрасная книга, когда-нибудь я ее напишу, а потом забыл вообще, например, на пару лет, да, потом снова вспомнил. Ну, вот. Но я доволен тем, что все получилось так, получилось, потому что для некоторых вещей нужно время и нужно созреть. Да? Как вот мы с вами сегодня говорили о преподавании, которая требует определенной внутренней зрелости и содержательности. Ты можешь преподавать, когда ты хочешь, когда у тебя есть что сказать. Вот. То же самое и с писательством.
Друзья, если вы до сих пор не знаете, стоит ли вам прямо сейчас бежать в магазин и покупать одну из книг Константина Образцова, например, «Красные цепи» или вторую «Молот ведьм», прямо сейчас я попрошу его зачитать небольшой отрывок, и, возможно, именно по этому отрывку у вас возникнет желание срочно бежать покупать книгу, либо никогда больше этого автора не знать.
Не то чтобы автор кокетничал, но вот почему-то второй вариант даже представляется предпочтительнее. Никогда бы же больше автора не знать.
Это из книги «Молот ведьм» Константина Образцова.
Если можно, небольшая преамбула. Мы вот выбирали очень долго сегодня, буквально часа полтора-два вот сидели перед эфиром, выбирали отрывок, думали, какой из них, какой отрывок прочитать. Книга называется, скажем, книга обозначена издателями как интеллектуальный триллер, вот, что, конечно, лестно. И вот эти две составляющие, они в тексте присутствуют, да, и момент триллера, вот, естественно, да, там увлекательный сюжет определенный, скажем, напряженный, не оставляющий читателя в покое, пока он книгу не читает, и некий момент интеллектуальности, который, я надеюсь, тоже присутствует. И для меня лично, для автора, вот честно, гораздо более ценно то, что мы можем в этой книге прочитать не относящееся к увлекательной части сюжета. Увлекательность там есть, естественно, конечно, пожалуйста. Убийство, маньяк, преступник, ловят кого-то. Вот, но мне очень важно то, что мне удалось что-то сказать. Что-то сказать и что-то написать. Поэтому давайте вот сейчас вот то, что я прочитаю, оно относится, скажем, к первой части обозначения произведения «Интеллектуальный триллер». А еще вот эти длинные вступления. Тоже академическая привычка стараться придать рассказу объем, показать внутреннее содержание событий, обозначить смысловые связи. Только это сейчас никому не нужно. Всем хочется быстродействующих историй, стишков в 4 строчки. Словесных препаратов с мгновенным, но краткосрочным эмоциональным эффектом. Смех, страх, отвращение, сострадание, умиление. Ну, лучше смех, конечно. Никто не останавливается, чтобы подумать, все бегут. У всех мало времени, потому что вокруг очень много информации, которую хочется употребить. И не потому, что она нужна, а просто так, ради развлечения. Все превратились в полуночников, вялых, бледных, с красными глазами, дружно ноющих о хроническом недосыпании, поглощенных информационным чревоугодием. Очень много шума, очень мало смысла. Ничего достоверного, ничего ценного. Фальшивые цитаты, искаженные факты, глупые шутки, игра на эмоциях. Одно бесконечное ток-шоу из тех, что популярны на телевидении. Все кричат одновременно. Разобрать слова нет никакой возможности. Кто прав, кто нет, не понять, и любая попытка донести истину обречена на провал. Нужно или так же орать, надрывая глотку, либо молчать, но уже без всякой надежды быть кем-то услышанным. 2000 лет назад в небольших селениях называвшихся тогда городами, люди жили, окруженные тишиной. Время двигалось спокойно и плавно, а не неслось непристойным галопом, комкая и без того некрасивый финал истории человечества. Каждое событие становилось историей. Каждый рассказ, услышанный от странника или чужеземца, поводом для размышлений, будивших фантазию, разум и чувства. Тишина позволяла открыться настоящим чудесам окружающего мира и увидеть их в восходе и закате, в звездах, ночных холмах, в течении рек, в молчаливых озерах. Слово могло стать плотью, новость — благой вестью. В дом юной девы мог войти ангел, чтобы приветствовать ее словами: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Как бы выглядела сейчас новость о приходе в мир Спасителя? Короткий репортаж в новостном блоке после политических экономических новостей. Четвертая строчка в подборке на поисковом сайте. Обновление в ленте социальной сети ранним утром. В городе Назарет ангел, явившийся в дом местного плотника, сообщил его юной жене о скором рождении Мессии. 100 лайков, 10 репостов. Листаем дальше. Ангелы и сейчас говорят с людьми ничуть не реже, чем раньше. Только никто их не слышит и не видит. Из-за постоянного гула и пестрого мелькания, в которых легко различаются голоса и тени других сущностей, тех самых, которые делают все, чтобы ни у кого не было возможности и желания остановиться, прислушаться, оглядеться, подумать. Но порой, если тихие речи посланников небес игнорировать особенно долго и упрямо, они обращаются к нам языком страданий и боли. Желающего идти судьба ведет, нежелающего тащит. Меня потащили.
Прекрасный. Здесь, конечно, нужно какой-нибудь клевый звуковой момент. Но в эфире сейчас это невозможно, друзья. Это из книги «Молот ведьм» Константин Образцов нам сейчас зачитал отрывок, после которого лично мне, конечно же, хочется продолжать его книги читать. Жалко, что их всего две. Первая называется «Красные цепи», а вторая называется «Молот ведьм». Конечно же, ну, наверное, нужно рассказать, о чем первая и вторая книга. Но я, наверное, сделаю вот такую преамбулу. Связана ли как-то ваша книга с сериалами, расскажите мне? Вот такой вопрос.
Чувствую вопрос с подвохом.
Естественно, другого здесь быть не может сейчас, да.
Так объясните, в чем дело? Потому что странный вопрос. Связана ли моя книга с сериалами? Нет, не связана. Давайте дальше.
Так, значит, есть такой сериал, который называется «Секретные материалы». Там, где парочка расследует... Как он прям рукой на меня машет, говорит,
шикарно,
да,
шикарно,
да,
шикарно, шикарно.
Это про это.
Молодец.
И второй сериал, который, мне кажется, тоже отложился у вас где-то в подкорке и вырвался все-таки на странице, это «Настоящий детектив». Здесь, конечно, быть не может второго варианта. Эти два сериала, безусловно, повлияли на ваше творчество, но как, мы узнаем через некоторое время, сразу после небольшого выпуска новостей. Оставайтесь на русской службе новостей, мы обязательно вернемся к вам с автором интеллектуальных триллеров.
ЧП. Читатели, писатели.
Константин Образцов прямо здесь, в эфире русской службы новостей. Меня зовут Алена Семенова, и каждое воскресенье мы говорим о том, как рождается литература, которую мы читаем, которую советуем своим друзьям. Я, честно говоря, готова советовать книги Константина Образцова тем людям, которые любят остросюжетные книги, тем, которым не страшны ужастики, и те, например, люди, которые любят Стивена Кинга. А до того, как начался выпуск новостей, мы говорили о том, как сериалы влияют на творчество писателей. И тот как раз случай, когда мне кажется, что повлияли сериалы на творчество нашего гостя Константина Образцова. Итак, «Секретные материалы» и «Настоящий детектив». Как они слились воедино?
Алена, это манипуляция самая настоящая, потому что, окей, мы говорим, как сериалы влияют на творчество писателей, конечно, они повлияли, и так, хорошо, расскажите же. Так вот, не повлияли вообще ни разу.
Хорошо.
Вот. Поэтому риторику эту сейчас мы убираем. Мне, конечно, очень приятно, что вы увидели «Секретные материалы». И здесь сделаем небольшое отступление. Вот первая книга «Красные цепи», вот, которая там писалась долго, может быть, трудно. И идея этой книги родилась из того, что бы я хотел написать такое, чтобы сам, ну, сам прочитал. Это такое, знаете, признание в любви ко всему, что автору нравилось на момент написания. она немного эклектичная, она фантазийная, она, возможно, отчасти романтическое, да, произведение, потому что «Молот ведьм» — жесткая и серьезная вещь, «Красные цепи» — более сказочная, более фантазийная. Но это признание в любви ко всему, что нравилось автору. Вы увидели секретные материалы, мне очень приятно, что вы увидели Малдера и Скалли, вот, что вы увидели высокого...
Ну, это стандартные двое, да, конечно.
Да ладно, уже как-то стандартные двое. Один высокий мальчик, который, значит, верит в паранормальное, и одна...
И такой невозмутимый.
И
такой.
Одна маленькая рыжая девочка с каре по плечи, которая работает судмедэкспертом и не верит в паранормальное. Но сложно это не прочитать, конечно, это видно. Да, мне очень нравился сериал на момент написания книги, на момент даже, скажем, зарождения идеи книги. Вот. Мне, может быть, уже сейчас не нравится, может быть, сейчас бы...
Вы, кстати, смотрели новый сезон? Ну, в смысле, новое прочтение. Как вам понравилось?
Ужасно.
Вот так всегда. В детстве-то деревья были выше, а яблоки вкуснее.
Дело не в детстве. А когда, знаете, если уж мы заговорили с большим удовольствием про секретные материалы, когда в 98-м году...
На канале РЕН-ТВ, если, конечно, можно говорить.
Молодой Дэвид Духовный со свадебной укладкой на голове и в ужасном галстуке рассказывал: «Скалли, это инопланетяне, Скалли, это мировой заговор». В это верили. Ну, правда, в это верилось. Молодой парень в это... Но когда сейчас 50 лет мужику, он весь уже в морщинах, он тяжелый, он Хэнк Муди. Он Калифорникейшн. И ты понимаешь, что он просто случайно сюда зашел, он надел снова этот костюм, он еле кое-как повязал галстук, который
плохо сходится. Ему просто дали очень много миллионов.
Который плохо сходится на такой, знаете, уже побагровевшей шее. Вот. И он с этой побагровевшей шеей, с печальным усталым лицом и с печальными усталыми морщинами пытается сказать то, что в 98-м году было правдой. Скалли, ты знаешь, это инопланетяне. О, боже мой, Малдер, неужели? Я в это не верю. А я верю, Скалли. И вот они вдвоем разыгрывают эту интермедию, которая им двоим уже глубоко безразлична. Я верил в их страсть, верил в их расследование, верил в то, что истина где-то рядом в 97-м. Сейчас в это верить невозможно. Несчастные пенсионеры, понимаете, сошлись. Упаси бог. Это все равно, что как будто человек в 50 лет решил, а погуляю-ка я так, как гулял в 30. Так что я делал? Бухал, танцевал на барной стойке. И когда человек в 50 лет выбирается на барную стойку танцевать, он выглядит жалко. Вот, к сожалению, вот такая история. Но мы с вами отвлеклись. Поэтому, говоря о том, что вы увидели, мне это приятно, конечно, в цепях, скажем так, следы даже не влияния, а следы моей любви. И...
Не только к писателям,
да,
но
да,
и
да,
к
да,
создателям,
да,
сериалов.
Да, да, глубокой симпатии к секреткам, да, конечно, в цепях, наверное, это можно увидеть. Что касается настоящего детектива...
Это уже следующая ваша книга, конечно, в «Молоте ведьм» прослеживается, на мой взгляд.
Мне очень приятно, что вы это увидели, потому что, с одной стороны, не прослеживается. Я «Молот» написал до того, как посмотрел «Настоящий детектив» и первый, и второй сезон. Я очень люблю этот сериал.
Кто же его не любит-то?
Ну, есть, наверное, люди, которые его не любят.
Те, кто не смотрели, разве что.
Ну, может быть. И причем и первый, и второй сезон. И первый, и второй. И есть за что любить и первый, и второй сезон. И за саундтрек, и за музыку, и за актеров, и за совершенно потрясающие эмоциональные переживания, которые нам дарит это телевизионное шоу. Но без относительно к тексту. На текст не повлияло. Вот здесь... Если вы увидели что-то похожее, то, наверное, это больше ваше восприятие читательское, ваши личные референсы. Но автор этого в виду не имел, когда писал.
И мне случается ошибаться. Но продолжим говорить о ваших книгах.
Не может быть.
Да, представьте себе, всем людям приходится ошибаться. Не ошибались ли вы, когда включали цитату из «Молот и ведьм», в ваш «Молот ведьм»? Итак, женщина скверна по своей природе, так как она скорее сомневается и скорее отрицает веру, а это образует основу для занятий чародейством.
Это прекрасно, вы очень хорошо и красиво прочитали сейчас из оригинального «Молота ведьм» и Шпрингера Инститориса. А к чему вот вы сейчас спросили? Вот цитата.
Потому что эту цитату вы включили тоже в свою книгу. И ваш герой в «Молоте ведьм» нехороший человек, наверное,
нехороший,
мне кажется.
Нехороший. Совсем нехороший. Несчастный очень.
Несчастный очень. Вот в возрасте 49 лет мужчина, преподаватель, кстати, да. В университете, вдруг... У него случается роман с девушкой прекрасной, которую зовут Лолита, которая представляется примерно так. «Здравствуйте, я Лолита, я ненавижу Набокова». Такая девушка. И вот этот прекрасный человек после знакомства с девушкой, после романа, вдруг начинает отчаянно убивать ни одной, ни двух женщин, считая, что они ведьмы. Вы мне скажите, этот человек вообще нормальный?
Нет.
Он сумасшедший?
Да.
Что это за заболевание такое, которое вдруг проявляется в возрасте 40
лет? Я не диагност, я не знаю. Но вы задали очень хорошие вопросы, и мне очень нравится, как вы интерпретируете сейчас текст. Мне очень нравится, что вы спросили, он нормален, и заболевание ли это?
Потому что когда читаешь, простите, сейчас вот прям секундочку, когда читаешь размышления этого человека, когда сталкиваешься с ним на протяжении там нескольких дней, читая книгу «Молот ведьм», возникает ощущение, что он единственный нормальный человек на этой земле. Он понимает, что происходит с нами, когда мы отказываемся от нормальной жизни и переходим в социальные сети. Он понимает, к чему вообще все ведет. Он все понимает, и вдруг он начинает заниматься такой ерундистикой, которая просто скорее вызывает ужас и страх. Расскажите мне дальше, как это с ним все произошло? И кто этот персонаж, где вообще вы его придумали? Где вы его взяли?
Очень много вопросов, отвечаем последовательно. Первое. Я не помню, кто сказал о том, что Инквизиция была реакцией на Ренессанс. Это реакция на Ренессанс. Мне хотелось бы думать, что мой Инквизитор — это реакция на окружающий мир. Болезненная, тяжелая, вот такая, какая она есть. Но это реакция, это продукт окружающего мира. Основная тема, на мой взгляд, вот на взгляд автора, да, этого произведения, основная тема «Молота ведьм» — это трагедия человека, который взял на себя роль судьи несовершенств окружающего мира.
Цитируйте себя сейчас, я смотрю.
Спасибо, да, я люблю. Ну, хороший человек, знаете, хорошие цитаты, хорошие высказывания, четкие. Вот. Ну, это правда так. Сам себя штатирую, можно. Потому что все, это самое главное, что здесь есть. Вот весь остальной хэллоуинский антураж, он может быть, может не быть. Но главное, что здесь есть, и то, что вы, между прочим, совершенно верно заметили, то, что человек взял на себя роль судьи несовершенств окружающего мира и сломался под этой тяжелой ролью. Вы спрашивали, сумасшедший ли? Ну, на мой взгляд, да. Нездоров. Вы спрашивали, какая болезнь? Я не знаю. Наверное, болезнь, знаете, болезни не люблю окружающий мир. Вот, я не знаю. Это глубоко несчастный, одинокий человек. То, что вы говорили про роман, да, про влюбленность, про страсть, наверное, это было катализатором. И еще говоря про книгу, вот я встречался с такой интересной трактовкой читательской. Люди говорили, а это вообще, там вообще нет мистики. В этой книге вообще нет мистики, там нет фантастики.
Ну, в первой, конечно, побольше будет, да.
А в «Молоте» нет. Люди говорили, что все, что там происходит...
Конечно, можно... ведьма существует, безусловно.
Все, что там происходит, можно объяснить болезнью, психозом.
Галлюцинациями.
Совершенно верно. Вот, все, что там есть. При желании можно это объяснить. И мне импонирует такое прочтение. Мне импонирует такое прочтение, потому что вот мы с вами говорили, да, и сравнивали «Красные цепи», «Молот ведьм». «Красные цепи», конечно, они более фантазийные, да. Вервольф бегает с арбалетом по городу.
Там вы просто все включили, все, что вы любили и не любили.
Да.
Все в одну книгу, и это такая страсть первой книги,
да,
я вас понимаю,
да,
конечно.
Да. А здесь это... А «Молот» — это жесткая вещь, холодная вещь, страшная вещь. Но страшное не потому, что там, как вот вы слово такое употребили сегодня, ужастик, да, не потому страшное, что это какие-то пугающие события, описанные в части там, ну, паранормальных явлений. Я считаю, что это страшная книга, потому что она страшна своим холодом, одиночеством и тем, что происходит с людьми. Вот вы упомянули сегодня имя Стивен Кинг. Вот. Глубоко уважаемый мною автор. И я бы хотел отметить одну очень важную вещь. Мистер Кинг очень редко в своих произведениях занимается культурологическими исследованиями. Он один раз в «Участи Иерусалима» упомянул вампиров и больше к этому не возвращался. Но у него зло всегда действует через людей. В произведениях Кинга зло всегда безымянно, неуничтожимо и действует через людей. Мне кажется, в этом есть одна, ну, какая-то очень, очень важная художественная правда.
Про художественную правду мы поговорим через несколько секунд. Не переключайтесь, это «Русская служба новостей» и программа про писателей.
ЧП с Аленой Семеновой.
Константин Образцов прямо здесь, в студии Русской службы новостей. Меня зовут Алена Семенова, и каждое воскресенье по вечерам мы говорим о литературе. Обычно разговоры наши тихие, спокойные и, честно говоря, уютные. Сейчас же мне немножечко неуютно, просто потому что передо мной автор не того жанра, к которому я привыкла и к которому привыкли большинство людей, которые читают. Просто потому что в России не очень-то много тех людей, которые пишут книги о, так скажем, мистическом, о том, что находится за пределами понимания, обычного понимания, стандартного понимания. И Константин Образцов написал две книги, которые немножко про мистику, немножко про, про убийство, про расчлененку, про ненависть. Но буквально за несколько секунд до паузы он сказал, что в первую очередь эта книга об одиночестве. Так вы сказали? Имели ли вы в виду некоторым образом и себя тоже?
Да.
Ваше ли это одиночество?
Алёна, ну, во-первых, мне грустно, что вам неуютно. Вот. Чрезвычайно. Я думал, что я очень милый и обаятельный, и что у нас хороший разговор.
А вы милый и обаятельный.
А вам неуютно.
Но вы же помните, как с тем дубом, который у Толстого. Он же тоже дуб. Вот так же. И он же Анна Каренина. А вы, простите, вот написали о том, как страшные
очень
вещи
приятно
происходят, и младенцы были убиты.
Да. А что касается, знаете, что касается одиночества и ощущения, ну, это такое вот, ну, мое авторское видение. Знаете, может быть, это у меня вот такое есть счастливое свойство. Я могу воспринимать свои книги отстраненно, как читатель. То есть я реально могу смотреть на нее и на книжку и понимать, вот здесь хорошо, здесь не очень. Да? Здесь мог сделать лучше, но, наверное, ну, а тот момент не получилось. Да, хорошо, окей. Это я к тому, что вот я употребил слово одиночество, холод, несчастье. Это мое восприятие даже как читателя, не как автора. Не потому, что я это закладывал или я хотел это выразить, а потому что мне кажется, что это есть где-то в звучании произведения, в ее атмосфере. Когда все одиноки, все несчастны, никто не прав, все виноваты. И нет никакой дихотомии добра и зла, нет никакого противопоставления, нет никакого рыцаря в сияющих доспехах, и нет никакого противостоящего ему сурового зла, нет никакого спасения мира, ничего нет.
Только пустота.
Угу.
Расскажите.
Жан-Поль Сартр буквально пришли.
Пришли почти. Угу. Но я бы хотела поговорить о Петербурге, где Сартр, конечно, не был. Но вы там.
Такое ощущение, что был.
Да, ну, меня, конечно, немножко пугает. Вы говорили о Петербурге в самом начале программы как о нечто, о чем-то прекрасном, о прекрасном городе, где можно прогуливаться и наслаждаться, и описывать.
Не говорил такого я никогда, ну что, Алена, зачем вы так делаете? Не говорила я как о прекрасном месте, о Петербурге никогда в жизни своей не скажу более того.
Вы не любите свой город?
Я обожаю свой город. Я в нем родился и вырос. Я 43 года живу в своем городе. Для меня Петербург — это не просто, знаете, там, город родной. Это любимый город. Это любимый город. Вопрос только в том, что любовь моя к нему, странная любовью, не победит ее рассудок мой. Есть разница в восприятии людей, которые питерцы, и людей, которые видят этот город откуда-то из другого города и хотят в него переехать. Вот сейчас в медиа и, скажем так, ну, в социальных сетях, в медиа популярен такой образ Петербурга, знаете, романтизированный.
Конечно, вот. Прогулки, дворцы великолепные.
Дворцы, прогулки, крыши, кеды, фотоаппарат, разведенные мосты, крыши.
И целоваться на набережной,
да,
конечно,
да, да. Дождь, коворкинг очень важно. Коворкинг, лофт какой-нибудь, понимаете, креативное пространство. Вот таким. А, цитаты Бродского на стенах.
Безусловно.
Конечно, зонтики над переулками. Вот вся эта вот муть ужасная, чудовищная.
Почему
которая привлекает людей, чтобы они приехали.
Вы туристов не любите, которые приезжают в ваш город?
Нет, туристов я люблю. Не приезжайте к нам жить, пожалуйста.
Подробнее здесь, пожалуйста.
Пожалуйста. Знаете, есть большая разница. Вот, скажем, в Москву люди приезжают работать. Ну, мне странно представить себе человека, который приехал в Москву из другого
отдохнуть,
города.
Да.
Ну, болтаться и бездельничать. Ну, странно, да? Что за идиот? В Москву приезжают работать, вкалывать, делать карьеру, зарабатывать деньги. Получилось, получилось. Не получилось, до свидания, уехал обратно там в свой город. Вот. Ты драться сюда приехал, в эту Москву. А в Питер приезжает, понимаете, бездельничать. Реально, в Питер люди переезжают жить, не работать, жить. Что ты будешь делать в Петербурге? Да не знаю. Сниму сейчас квартиру на четверых. Будем ходить по крышам, будем фотографировать. Устроюсь с кем-нибудь, ну не знаю, может быть, курьером или дизайнером. А самое главное, Питер, Питер.
Понимаете?
Вот, я... Но отношение людей, живущих здесь и родившихся здесь, а особенно если они еще родились и всю жизнь прожили в центре, это другое отношение.
Какое?
Реальное и серьезное. Это мрачный, сырой, тяжелый, неприятный, недружелюбный город. Кроме того, не нужно забывать, это мегаполис. У нас 5 миллионов только подтвержденных жителей, значит, 8 как минимум есть. Как любой мегаполис, он недружелюбный. Не нужно ходить и гулять у нас по ночам. Не нужно болтаться по дворам в центре, ожидая, вероятно, как в фильме «Питер ФМ», что когда одинокая юная девушка гуляет прекрасной дождливой ночью, она, конечно же, встречает, наверное, мальчика волосатого виолончелиста.
Нет, конечно, если верить вам, то она просто проходит мимо виллы Боргезе, и там же ее, конечно же, из нее варят плов. Вот примерно так.
Вы знаете, это, конечно, художественное преувеличение, но это суровый город. Не нужно обольщаться. Ну вот, знаете, вот есть разные туристические достопримечательности в Петербурге. Все любят рассказывать. Мистический Петербург, мистический. Какой мистический? Ротонда. Ротонда башни Грифонов. Это ничего общего не имеет ни с мистикой, ни с городом, ни вообще с чем бы то ни было. Потому что, когда люди приезжают и ходят на экскурсии по мистическому Петербургу, они смотрят, о, башня Грифонов, аптекарь Пель, 18 век. Ерунда полная, набор сказок, не имеющих ничего общего. А потом у вас выходит человек из местной коммуналки, который живет в этом дворе на Ваське, где эта дурная башня Грифонов, мрачно посмотрит на вас и расскажет, что это ваша башня, это на самом деле вентиляционная шахта, построенная, по-моему, в 50-х или 40-х годах, ничего общего не имеющая ни к мистике, ни к грифонам, вообще не относящаяся. Ну, вот, поэтому я все-таки за то восприятие города, которое имеет отношение к его реальной жизни, а не к какому-то странному романтическому флеру, доступному, наверное, если смотреть на него издалека.
Расскажите мне, вот, человеку, который практически никогда в своей жизни не жил в Петербурге, что это за город? Если бы вы рассказывали это по-честному, если убрать весь романтический флёр для туристов, если убрать вашу собственную усталость, наверное, от этого города, от его мрачности, грязи и погоды, что такое Петербург для вас?
Вы просили рассказать вам. Я хочу, чтобы вы приехали в Петербург. Или я хочу, чтобы вы никогда там не появлялись.
Слушайте, в одном из интервью вы сказали, я обещаю писать честно.
Да.
Говорите честно.
Алена, с вами трудно. Говорить честно. Нет, дело не в этом. Что для меня Петербург? Хорошо, для меня мой родной город. Хотите честно, вот вам честно. Для меня это мой родной город. Знаешь, что такое родной город? И что такое близкий и любимый город? Это когда ты можешь в центре, например, на Невском, неважно, на Маяковской улице, где угодно, ты можешь встать, оглянуться вот так вот вокруг себя и про каждый дом рассказать целую историю. Нет, нет, не в смысле, что кто его построил.
Личную историю.
Личную, конечно. Вот здесь 5 лет назад было там, а вот здесь, между прочим, был такой знакомый, а вот здесь было так, и так далее, и так далее, и так далее. Вот это родной город, который ногами пройден, который прожит, понимаете? А что вот вам рассказать про Петербург, я не знаю. Потому что я не знаю, что вам интересно, я не знаю, что вы хотите, я не знаю, каким вы хотите его увидеть. Не бывает же такого, знаете, ну, однозначных оценок. Ни в отношении книги, ни в отношении города, ни в отношении человека. Вот, предположим, вы меня попросили, а расскажите мне про такого-то человека. А я думаю, а вы с какой целью интересуетесь? Вот. Вас он интересует, там, не знаю, человек как мужчина или как бизнес-партнер, или, может быть, просто с точки зрения в эфир пригласить. Поэтому зависит от того, в связи с чем вы интересуетесь. Вот. И будет ответ, конечно, в соответствии с вопросом.
Я, честно говоря, пытаюсь понять, что для вас Петербург, и мне кажется, мне это совершенно понятно. Любите музыку?
Не знаю. Я вообще, на самом деле, я к музыке глух, если честно. У меня вот с литературой хорошо все было в жизни, а с музыкальным образованием очень плохо.
Мне просто кажется, что вы очень любите Бориса Гребенщикова.
Как вы это узнали?
Не знаю, это, наверное, такой, знаете, стереотип о том, что каждый писатель или каждый интеллектуал в Петербурге обязан любить Бориса Гребенщикова.
Я бы сказал так, что во многом меня воспитал, да. Не просто люблю. Да, настолько. Настолько.
Это как-то связано с тем, что вы родились в Петербурге? Там как-то это прививается с молоком матери?
Не прививается. Это не прививается, это так получилось просто, что с 15 лет я слушал на кассетах.
Расскажите какую-нибудь личную историю.
Какую, о чем?
Про Бориса Гребенщикова, конечно.
Я вот сказал, что, наверное, во многом воспитал. Я могу сказать, что я имею в виду. Я имею в виду, что, мне кажется, я узнаю себя в том мальчике, читающем стихи. Он стрелки сжал рукой, чтобы не кончалась эта ночь, и кровь течет с руки. Потому что Гребенщиков объяснил мне, что любовь, знаете, что это? Любовь — это когда он слышал ее имя, он ждал повторения, он бросил в огонь все, чего было не жаль. Он смотрел на следы ее, жаждал воды ее, шел далеко, в свете звезды ее, в пальцах его снег превращался в сталь. Вот такие вещи, проговоренные, услышанные, пропетые, прочитанные, когда они ложатся на твои 15, 16, 17 лет, они формируют. Они формируют, когда ты сидишь у окошка 2 часа ночи, а тебе 17 лет или 16, и ты, конечно, пишешь книги, и у тебя впереди вся твоя прекрасная, замечательная жизнь. А в наушниках или из магнитофона, потому что кассеты, у тебя звучит, я не знаю, зачем ты вошла в этот дом, но давай проведем этот вечер вдвоем. Если кончится день, нам останется ром, я купил его в давешней лавке. Мы погасим весь свет, и мы станем смотреть, как соседи напротив пытаются петь, обрекая бессмертные души на смерть, чтобы остаться в живых в этой давке. Я вам ответил на вопрос о Борисе Гребенщикове.
О, да, друзья, вот так бывает, что конец программы, а мы только-только разошлись. Константин Образцов, автор одной книги, которая называется «Красные цепи», и второй, которая называется «Молот ведьм». Его рассуждения, которые вы услышали сегодня, конечно же, можно найти в его книгах. А вы оставайтесь на русской службе новостей. Мы же с нашими писателями вернемся к вам через неделю. Всего хорошего, до
свидания.
Большое
спасибо, всего хорошего.